Глава шестая. Я думаю, читатель поверит, что, несмотря на мое врожденное предрасположение ко сну и легкость, с какой я обычно возвращался в свободную и оздоровляющую отчизну бессознательности, в эту ночь я так и не уснул до утра, ворочаясь на своей мягкой и комфортабельной постели в купе первого класса. И что меня дернуло выпить столько кофе перед ночью, которую мне предстояло провести в торопливом, покачивающем и потряхивающем, то останавливающемся, то вдруг едущем в обратном направлении поезде? Ведь это значило добровольно лишить себя сна, из которого меня, конечно, не выбила бы одна только вагонная тряска. О том, что эти 6 или 8 чашек кофе сами по себе тоже не ввергли бы меня в бессонницу, не будь они непроизвольным сопровождением захватывающей, до глубины души потрясшей меня беседы с профессором Кукуком, говорить, конечно, не стоит, хотя тогда я знал это не менее твердо, чем знаю теперь. Тонко чувствующий читатель, а только для такого я и пишу свои признания, поймет это без всяких пояснений. Одним словом, в своей шелковой пижаме, пижама лучше ночной рубашки, предохраняет тело от прикосновения к простыням, может быть, недостаточно хорошо простиранным, я всю ночь провздыхал и проворочился сбоку на бок, ища положение, которое помогло бы мне очутиться в объятиях Морфея. И когда дремота меня все-таки одолела, мне стала грезиться какая-то путанная чепуха, которую приносит с собой только сон неглубокий и не дающий отдохновения. Верхом на скелете тапира я мчался по Млечному пути, опознав его потому, что он и вправду был залит молоком, хлюпавшим под копытами костяного животного. Мне было жестко и неудобно сидеть на позвоночном столбе скелета, и я цеплялся руками за его ребра, но меня не переставало отчаянно трясти от норовистого бега этой твари, что, видимо, являлось отражением резких толчков быстроходного поезда. Но во сне я это себе объяснял тем, что не учился ездить верхом и думал, что должен как можно скорее наверстать упущенное, если хочу слыть молодым человеком из семьи. Навстречу мне из боков, хлюпая в молоке Млечного пути, шныряли пестро одетые человечки, мужчины и женщины, миниатюрные, с желтоватым цветом лица и веселыми карими глазами. Они кричали мне что-то на незнакомом языке, верно, по-португальски. Но одна из женщин вдруг крикнула по-французски: «Вот он, любопытный путешественник!» И именно потому, что она знала по-французски, я догадался, что это Зузу, хотя ее обнаженные до плеч, округло стройные руки говорили о том, что она скорее или в то же время Заза. Я изо всех сил потянул на себя ребра тапира, чтобы он остановился и дал мне слезть, так как я страстно желал побеседовать с Зузу или с Заза о древнем костяке ее прелестных рук. Но взбешенный столь неучтивым обращением, тапир стал легаться и сбросил меня в молоко Млечного пути, отчего темноволосые человечки, включая Зузу или Заза, разразились громким смехом, и в этом смехе мой сон растворился, чтобы уступить место столь же нелепым видениям хоть и спящего, но совсем не отдыхающего мозга. Так, например, я во сне карабкался на четвереньках по отвесному глинистому берегу моря, волоча за собой длинный, похожий на лиану стебель, с боязливым недоумением в сердце, кто я, человек или растение. Впрочем, в этом недоумении было для меня и что-то лестное, ибо оно связывалось с названием «морская лилия» и так далее. Наконец, уже к утру томительные сновидения исчезли. Я проснулся лишь около полудня, почти перед самым Лиссабоном, так что о завтраке нечего было и думать. Я едва-едва успел умыться и воспользоваться принадлежностями моего прекрасного нессессера из крокодиловой кожи. Профессора Кукука я не встретил ни среди суетящейся толпы на перроне, ни на площади перед вокзалом в мавританском стиле, на которую я вышел вслед за носильщиком, направляясь к открытому одноконному экипажу. День был светлый и солнечный, но не слишком жаркий. Молодой извозчик, взгромоздивший к себе на козлы мой сундук, носильщик получил его по багажной квитанции, право же, мог быть одним из тех человечков на Млечном пути, которые потешались над моим падением с тапира. Невысокого роста, с желтоватым цветом лица, в точном соответствии с описанием профессора Кукука, с сигаретой в красиво изогнутых губах под закрученными кверху усиками, в круглой суконной шапочке на всклокоченных и низко свисающих длинными прядями волосах. Он недаром так бойко посматривал своими карими глазами. Еще раньше, чем я успел назвать ему отель, в котором я заказал по телеграфу номер, он, сразу составив себе суждение о моей особе, назвал его «Совой Палас». Вот какого пристанища счел он меня достойным. Именно там должен был я остановиться, по его мнению, и я подтвердил это коротким «правильно». «Правильно, правильно», — повторил он на ломаном языке, смеясь, ерзая на козлах и понукая лошадь. «Правильно!» — нараспев повторил он еще несколько раз за короткую дорогу до отеля. Мы быстро выехали из тесной улочки, и перед нами открылась широкая перспектива бульвара «Авенида да Либертаде», одна из великолепнейших улиц, которую мне когда-либо приходилось видеть. Она состояла из элегантнейшей проезжей части, верховой дорожки посередине и двух отлично вымощенных роскошных аллей с цветниками, фонтанами и статуями по бокам. На этой прекрасной эспланаде и был расположен Совой Палас, поистине выглядевший как дворец. И насколько же по-иному приблизился я к нему, чем в свое время к отелю на улице Сент-Оноре. Три или четыре грума и носильщики в зеленых фартуках тотчас же подскочили к моему экипажу, выгрузили сундук, схватили мой ручной чемодан, пальто, портплед с такой быстротой, словно мне была дорога каждая минута, и потащили все это в вестибюль. Я проследовал за ними в приемную с одной только тростью, украшенной набалдашником из слоновой кости, как человек, возвращающийся с недалекой прогулки. В приемной никто не покраснел при моем появлении, никто не крикнул мне «отойдите в сторону», «отойдите же», говорят вам, напротив. Когда я назвал себя, ответом мне явились приветливые улыбки, подобострастные поклоны, искательная просьба, что, если это не трудно, заполнить листок для приезжающих, о, разумеется, лишь самыми основными данными. Корректный господин в сюртуке, страстно заинтересованный вопросом, вполне ли приятно и благополучно сошло мое путешествие, поднялся вместе со мной на лифте на первый этаж, чтобы показать мне мои апартаменты, состоящие из гостиной, спальни и ванной комнаты, выложенной белым кафелем. Вид этих покоев, окнами выходящих на Авенида, привел меня в восхищение, которое я, однако, счел необходимым скрыть от него. Удовольствие, более того, восторг, возбужденный во мне их величественной красотой, я свел к жесту снисходительного одобрения, с которым и отпустил моего проводника. Но, оставшись один в ожидании, пока принесут багаж, я стал оглядываться кругом с чисто детской радостью, которую мне, собственно, не следовало бы выказывать даже наедине с собой. Больше всего меня восхищала отделка стен в гостиной. Высокие лепные поля в золотом обрамлении, всегда нравившиеся мне бесконечно больше мещанских обоев, в сочетании с золотым орнаментом, расположенных в нишах дверей, придавали комнате дворцовое царственное великолепие. Очень просторная, она была переделена аркой на большее и меньшее помещение. В последнем при желании можно было уютно накрыть стол на небольшое число гостей. Там, так же, как и в большей ее половине, висела сверкающая хрустальная люстра, довольно низко спущенная с потолка. На такие люстры я любил смотреть еще с детства. Мягкие ковры с широкой каймой, один из них колоссальный, устилали полы. Между ними местами был виден до блеска начищенный паркет. Приятные для глаз картины украшали стены над роскошными дверями, а возле изящного комодика, на котором стояли часы и китайские вазы, стена была затянута отлично сработанным гобеленом, изображавшим какое-то легендарное похищение. Прекрасные французские кресла окружали овальный столик с кружевной салфеткой под стеклом, на котором стояла ваза, полная изысканных фруктов, на случай, если обитатель этих апартаментов пожелает освежиться, тарелочка с бисквитами и граненая полоскательница. Видимо, это был знак внимания со стороны директора отеля, так как между двумя апельсинами торчала его визитная карточка. Имелась здесь и горка, за стеклом которой стояли очаровательные фарфоровые фигурки, галантно изогнувшиеся кавалеры и дамы в фижмах, у одной из них сзади порвалась юбка, обнажив аппетитную округлость, и дама, обернувшись, с величайшим изумлением созерцала свою наготу. Торшеры с шелковыми абажурами, бронзовые канделябры в виде изящных фигурок на высоких постаментах, располагающая к отдыху оттаманка с множеством подушек и бархатным покрывалом, завершала обстановку, ласкавшую мой жадный взор не меньше, чем роскошная спальня, выдержанная в серо-синих тонах, где стояла кровать под балдахином, а рядом с ней, как бы приглашая к краткому предварительному отдохновению, простирала пухлые руки мягкое кресло. С ковром во весь пол, заглушавшим шум шагов, с полосатыми обоями матово-синего цвета, успокоительно действующего на нервы, с высоким трюмо, фонарем из молочного стекла под потолком, с широкими дверцами белого шкафа, ручки которых блестели в полумраке. Принесли мой багаж. Тогда еще у меня не было камердинера, хотя впоследствии я, правда, периодически и нанимал таковых. Я положил в шкаф кое-что из необходимых вещей, повесил два или три костюма, принял ванну и, как всегда, с величайшей тщательностью занялся своим туалетом. Я проделывал это не менее заботливо, чем гримируются актеры, хотя, кстати сказать, к помощи косметики не прибегал даже в зрелом возрасте. Меня от этого избавляла моя исключительная моложавость. Переодевшись в чистое белье и соответствующий здешнему климату костюм из легкой светлой фланели, я спустился в ресторан и, испытывая сильнейший голод после обеда, который не доел в поезде, заслушавшись кукука, и завтрака, который проспал, с наслаждением воздал должное поданным мне рыбе в раковине, бифштексу и превосходному шоколадному суфле. Несмотря на усердие, с которым я все это поедал, мысли мои все еще возвращались к вчерашнему разговору, вселенским своим обаянием, глубоко запавшему мне в душу. Воспоминание об этом разговоре было для меня высокой радостью, сочетавшейся с очарованием моей новой изящной жизни. Еще больше, чем вкусный завтрак, меня занимал вопрос, не разыскать ли мне сегодня же Кукука, может быть, даже нанести ему визит, и не затем только, чтобы уговориться с ним относительно посещения музея, но главным образом, чтобы познакомиться с Зузу. Решив все же, что это будет уж слишком откровенным вторжением, я пересилил себя и отложил посещение семейства Кукук на завтра. Вдобавок я еще чувствовал себя не совсем выспавшимся и подумал, что сегодня мне будет лучше ограничить свою деятельность осмотром города. После кофе я пустился в путь. Взяв извозчика на площади перед отелем, я велел ему вести себя на Праса до Коммерчо, где находился мой банк, тоже Банко до Коммерчо. Там я намеревался взять по своему циркулярно-кредитному письму известную сумму денег для расплаты по счетам отеля и на прочие текущие расходы. Прадо до Коммерчо, величавая и скорее тихая площадь, одной своей стороной смотрит на гавань, глубокую бухту в устье реки Тахо, с других же трех сторон застроена аркадами и сводчатыми переходами, где располагаются учреждения, таможни, главный почтамт, разные министерства, а также операционные залы банка, в котором я был аккредитован. В этом банке мне пришлось иметь дело с чернобородым, благовоспитанным и респектабельным господином. Он почтительно принял мои документы немедленно занялся ими, быстро занес что-то в свои книги и с учтивым поклоном вручил мне перо для подписи на бланке получателя. И право же, мне не было надобности коситься на подпись Лулу, стоявшую под одним из документов, чтобы в точности воспроизвести ее и с любовью и удовольствием начертать свое звучное имя буквами, склоняющимися в левую сторону и заключенными в красивый овал росчерк. Оригинальная подпись, не удержавшись, заметил чиновник. Я улыбнулся и пожал плечами. «Своего рода наследственность», — в моем тоне прозвучало как бы извинение, — «так подписывается уже не одно поколение Девенност». Он почтительно склонил голову, и я покинул банк с бумажником, плотно набитым деньгами. Оттуда я зашел на почтамт и отправил домой, в замок Монрефрюш, депешу следующего содержания. «Шлю 1000 приветов и сообщаю о своем благополучном прибытии сюда, в Савой-Палас. Полон впечатлений, о которых, надеюсь, очень скоро рассказать в письме. Могу уже сообщить об известном изменении своего образа мыслей, прежде имевшем не совсем правильное направление. Ваш благодарный Лулу». Отдав дань сыновней почтительности, я прошел под аркой, или вернее триумфальными воротами, воздвигнутыми на торговой площади напротив выхода к гавани и ведущими на одну из наряднейших улиц города Руа-Аугуста, где мне предстояло выполнить некое великосветское обязательство. «Ведь, конечно, — думал я, — будет вполне уместно и вполне в духе моих родителей, если я зайду с визитом в Люксембургское посольство, помещающееся на этой самой улице в бельэтаже очень солидного доходного дома. Сказано, сделано. Не спрашивая, принимает ли сейчас дипломатический представитель моего отечества, некий господин де Гюйон или его супруга, я просто вручил открывшему мне двери лакею две карточки, написав на одной из них свой адрес. У этого лакея, человека уже пожилого, были кудрявые седые волосы, серьги в ушах, толстые губы и меланхолический животный взгляд, который не только навел меня на размышления о смешанной крови, текущей в его жилах, но и привлек мою симпатию. На прощание я, приветливее, чем положено, кивнул отпрыску эпохи колониального процветания и всемирной монополии на пряности. Снова выйдя на Руа-Аугуста, я пошел вверх по этой оживленной и суетливой улице к площади, которую портье в гостинице отрекомендовал мне как одну из самых великолепных, к Праса де Дон Педро Куарто, или по-народному Орочо. Для большей наглядности я должен заметить, что Лиссабон обрамлен холмами, местами довольно высокими, на которых справа и слева виднеются прямолинейные улицы нового города и белые особняки аристократических предместий. Я знал, что где-то там, в высших сферах, находится и дом профессора Кукука, а потому-то то и дело смотрел наверх и даже спросил одного полицейского, я всегда любил поговорить с полицейскими, скорее жестами, чем словами, где находится Руа-Жуан-де-Кастельюш, значившееся на карточке Кукука. Он и вправду указал мне рукой на эти белые виллы и на своем языке, столь же мне непонятном, как тот, который я слышал во сне, пролопотал что-то насчет трамвая, канатной дороги и мулов, видимо, прикидывая, как мне лучше туда добраться. Я по-французски поблагодарил его за эти сведения, в данный момент для меня еще не столь неотложные, он же отдал мне честь, приложив руку к своему тропическому шлему в знак окончания сего краткого, но обильного жестами и дружелюбного собеседования. Да чего же отрадно принимать такие изъявления почтительности от облаченного в незамысловатый, но щегольской мундир стража общественного порядка. Мне хотелось бы, сообщив более широкое значение этому моему возгласу, заметить, что счастлив тот человек, которого добрая фея с колыбели наградила незаурядной восприимчивостью к отрадному даже в самых скромных его проявлениях. Правда, с другой стороны, этот дар свидетельствует о повышенной чувствительности, являющей собой противоположность тупости, и, следовательно, приносит много огорчений тому, кто им обладает. И все же я убежден, что польза от радости жизни, которую он с собой приносит, перевешивает, и ты не остаешься в накладе, если тут может быть речь о накладе. Вот этот дар чувствительности к малейшей, даже самой обыденной приятности и заставлял меня всегда считать имя Феликс, к которому с такой горькой иронией относился крестный Шимельпристер, мое первое и настоящее имя, как бы нарочно придуманным для меня. Как прав был Кукук, считая нервозное любопытство к еще невиданным человеческим особям главным ингредиентом любостранствия. Проходя по этой суматошной улице, я с искренней симпатией смотрел на черноволосых людей с оживленно бегающими глазами, как все южане, руками иллюстрировавших свою речь, и всей душой стремился вступить с ними в личный контакт. Превосходно зная название площади, к которой я направлялся, я все же считал возможным время от времени останавливать кого-нибудь из прохожих, будь то ребенок, женщина, солидный господин или простой матрос, спрашивая, как она называется, и, покуда они мне отвечали неизменно учтиво и подробно, наблюдал за их мимикой, вслушивался в чужой язык, в несколько экзотические гортанные голоса. Затем мы с наилучшими чувствами расходились в разные стороны. Далее я положил непомерно большую милостыню в чашку слепого. Об этом прискорбном обстоятельстве извещала висевшая у него на груди дощечка, который сидел на тротуаре, прислонившись к стене одного из домов, и еще великодушнее наградил обратившегося ко мне старика с медалью на лацкане, но в рваных башмаках и без манишки. В ответ он выказал страшное волнение, даже всплакнул и поклонился мне с видом красноречивее слов говорившим. Я тоже принадлежал к более высокому общественному кругу, и вот до чего меня довели человеческие слабости. Когда я очутился на площади Орочо с ее двумя бронзовыми фонтанами, обелиском и мостовой, волнообразно выложенной мозаикой, у меня явилось еще больше поводов обращаться с расспросами к фланирующим или праздно греющимся на солнышке обывателям относительно строений, живописно вздымавшихся в синеву позади домов, обрамлявших площадь, руин какой-то готической церкви и нового здания, оказавшегося муниципалитетом, вернее, ратушей. Южную сторону праса замыкал фасад театра. Две другие представляли собой сплошной ряд магазинов, кафе и ресторанов. Удовлетворив, наконец, под предлогом любознательности свою жажду общения с этими детьми чужой страны, я зашел в одно из кафе, уселся за столик и спросил чаю. За соседним столиком полдничала компания из трех человек, которая тотчас же привлекла к себе мое, разумеется, заботливо скрытое внимание. Две дамы, одна уже зрелого возраста, другая совсем молоденькая, по-видимому, мать и дочь, и господин средних лет с очками на орлином носу, у которого волосы из-под шляпы панамы живописно свисали на воротник. Он ел мороженое и держал на коленях, видимо, из рыцарских побуждений, два или три аккуратно перевязанных свертка. Несколько таких же свертков, явно только что из магазина, лежали на столе перед дамами. Делая вид, что я поглощен созерцанием то играющих на солнце струй ближайшего фонтана, то церковных руин там наверху, я нет-нет, да и посматривал на своих соседей. Мое любопытство в одинаковой степени возбуждали и мать, и дочь. Я был уверен, что такова их взаимосвязь. И при этом представление, совсем различная прелесть обеих женщин, восхитительнейшим образом сливалась воедино. Чувство для меня весьма характерное. Выше я рассказывал о потрясении, которое испытал юный бродяга, увидев со своего места под уличным фонарем прелестную и богатую парочку, брата и сестру, на мгновение показавшуюся на балконе гостиницы «Франкфуртское подворье». При этом я подчеркнул, что в отдельности ни он, ни она не вызвали бы во мне того восторга, который я испытал от сознания, что это брат и сестра, от их очаровательного двуединства. Психологу будет интересно, что эта склонность к двойному восхищению, эта способность поддаваться очарованию двойственного, на сей раз обратилась уже не на брата и сестру, но на мать и дочь. Мне это, во всяком случае, всегда казалось интересным. Но тут-то и необходимо добавить, что мою внезапную влюбленность еще больше разожгло предположение, уже через несколько минут мелькнувшее у меня в уме, что здесь случай шутит со мной презабавную шутку. Молодая особа лет 18, не больше, в простом и свободном платье из белой в голубую полоску материи, перехваченном таким же кушаком, на первый взгляд показалась мне до странности похожей на Заза. Но тут моему перу вменяется в обязанность вывести слова «только что». Точь в точь Заза, только что ее красота, но, пожалуй, в применении к ней это слово звучало слишком гордо и могло быть отнесено скорее к ее матери, сейчас я поясню, что мне хочется этим сказать, была, если можно так выразиться, доказательнее, откровеннее и наивнее, нежели красота подруги Лулу, в которой все было немножко фейерверк, чуть-чуть на фуфу и не подлежало слишком пристальному рассмотрению. Здесь же была положительность, если можно перенести слово, взятое из мира морально-этического в любовно-чувственный мир, ребяческое прямодушие в глазах, которое впоследствии не раз меня озадачивало. Другая Заза. Но настолько другая, что я еще и сейчас спрашиваю себя, не было ли это сходство только обманом зрения, в действительности же его не существовало. Может быть, мне только казалось, что я его вижу, ибо я хотел его видеть, а хотел потому, что, я знаю, как это странно звучит, все время искал двойника Заза. В этом пункте я как-то сам в себе не уверен. Разумеется, в Париже мои чувства не вступали в конкуренцию с чувствами милого Лулу. Я отнюдь не был влюблен в его Заза, хотя ей и нравилось строить мне глазки. Но, может быть, влюбленность в нее перешла ко мне с моей новой личностью, и я, так сказать, задним числом в нее влюбившись, возмечтал встретить вторую Заза на чужбине. Вспоминая, как я вздрогнул, услышав от профессора Кукука о его дочери и ее имени, схожем с именем Заза, я не считаю себя вправе признать эту теорию вовсе несостоятельной. Сходство. 18 лет, и черные глаза — это уж само по себе сходство, особенно когда хочешь его увидеть. Только здесь глаза не щурились так кокетливо и не поблескивали из-под ресниц, но когда, суженные чуть толстоватыми нижними веками, они не озарялись сиянием сдержанного смеха, то в них было что-то суровое, испытующее и мальчишеское, такое же, как в голосе. До меня несколько раз донеслись отдельные слова и восклицания, и голос ее звучал совсем не серебристо, а тоже скорее сурово и несколько грубовато, без тени жеманства, честно и прямодушно, как голос мальчика. А с носиком дело обстояло и совсем неважно. У Заза нос был вздернутый. У этой же девушки очень тонко очерченный, но с немного слишком плотными крыльями. Рот? О, рот был похож. Это я еще и сейчас берусь утверждать с полной уверенностью. Губы у той и у другой пунцовые, несомненно, от природы, всегда были чуть-чуть приоткрыты так, что под слегка вздернутой верхней губкой виднелись зубы. Углубление пониже рта и прелестная линия подбородка, сбегавшая к нежной шее, тоже чем-то напоминали Заза. В остальном все было разное. Характерно парижское здесь обернулось иберийско-экзотическим прежде всего благодаря высокому черепаховому гребню, который скреплял зачесанные кверху с затылка темные волосы. От лба, оставляя его открытым, они шли встречной волной, но две пряди не спадали на уши, в чем тоже было что-то южное, испанское. В ушах у нее были серьги, недлинные покачивающиеся подвески из черного янтаря, как у матери, но прилегающие, хотя и довольно массивные, опаловые диски, оправленные мелким жемчугом, в сочетании со всем остальным тоже выглядевшие довольно экзотично.